Я, признаться, действительно не ожидал, что встреча патриарха Кирилла и папы Франциска будет вызывать такое вот недоумение у людей. И в прошлое воскресенье, мы как раз зачитали декларацию, которая была принята этими иерархами церкви. Как-то не слежу за новостями, и вдруг оказалось, что это очень такая животрепещущая тема. Хотел бы несколько слов вдобавок к тому, что мы говорили в прошлый раз, сказать, что сейчас у нас в этом году еще одно событие ожидает, которое может вызвать такой резонанс. Это Всеправославный собор, который пройдет на Пятидесятницу. И уже слышны недоумения православных людей о том, что это восьмой еретический собор. Восьмой еретический.
А почему? Да.
Дело в том, что у нас семь вселенских соборов. И кто-то из благочестивых христиан в 8-9 веке имел дерзновение сказать, что вот семь у нас соборов есть в церкви, а больше и не нужно. И вот это настроение, что больше и не нужно, сказывается на то, что как только какие-то соборы пытаются созвать наши иерархии более-менее масштабные, это сразу же вызывает подозрения у простых православных христиан. Конечно же, исторически православные христиане тоже видели, что соборы не всегда были правильными. В частности, когда собирался Флорентийский собор 1439 года, или там Лионский собор 1274 года, его тоже пытались назвать Вселенским собором. Почему его пытались назвать Вселенским собором? Потому что любой собор, который созывается и Папа Римский, он автоматически становится Вселенским. И Лионский собор, и Флорентийский собор, они были созваны Римской церковью в 13 и 15 веках. Тогда была очень сложная ситуация. Византия, как говорится, дышала на ладан, и византийские императоры пытались найти военную помощь на Западе. Условием помощи военной на Западе римские епископы ставили присоединение Византийской церкви к римскому епископу. И поэтому некоторые иерархи присутствовали на Лионском соборе, на Флорентийском соборе, подписывали документы, которые там заключались. И Папа Римский считал, что таким образом Византийская церковь стала уже подчинением римскому епископу, а эти епископы возвращались домой, их объявляли еретиками, менялась конъюнктура историческая и политическая. В результате такие явления, как Лионская уния и Флорентийская уния, они в реальной жизни никакого эффекта не возымели. Но вот память о том, что такие соборы были, они, конечно же, присутствуют и настораживают христиан. Но в наше время сложность в другом. Вы знаете, что Всеправославный собор не созывался аж с 8 века. И мы уже настолько привыкли считать, что православные люди это где-то далеко, не с нами, а вот мерило нашего благочестия это мы сами, что, в общем, это уже губительно для соборности церкви. Любой из нас, кто вообще был на Востоке, в православном Востоке, Греция, например, или Святая Земля, конечно же, мы видим православных христиан других и, ну, отчасти можем удивляться их благочестию. Да, я вам рассказывал о том, что на Святой Земле православные христианки не носят платков. Они причащаются без исповеди. И это может смущать людей. это может возмущать даже кого-то из благочестивых людей, но они такие. Они все равно часть нашей православной церкви. И на Руси, конечно, особое такое есть отношение к нашей церкви, к нашим обычаям, как к такому самому правильному. Но это неправильно, это не так. Не забываем, что мы ученики их, а не наоборот. Почему? Потому что христианство мы приняли только в 10 столетии, а греки христианами уже были с 1 столетия. Ну вот так, да, но так поменялось вообще наше мироощущение, наше восприятие вообще православной веры, что мы считаем вот самыми вот себя правильными и самыми верными. Вот в обрядовом отношении нет понятия правильный обряд или неправильный обряд. Потому что в Евангелии ни об одном обряде вообще ничего не сказано. Христианин – это человек Евангелия. Христианин – это человек, который черпает свои знания о Боге, о благочестии из Евангелия. Все остальное – это надстройка и по на вкус и цвет. Не более того. Поэтому все споры, например, там один акафист читать или два акафиста читать, такую-то молитву или другую молитву читать, это все абсолютно не имеет никакого отношения к благочестию. Это наше прочтение нашей жизни. Вот мы считаем,
наша редакция.
Наша редакция христианской веры. Вот тут важно как раз не соскользнуть, не стать обрядовером. А в нашей церкви уже было такое искушение, это старообрядчество. Ведь лозунг старообрядчества в 17 веке каков был? Наша вера правильная, а греки неправильные. У них вера не настоящая. А почему у них не настоящая вера? А вы посмотрите, они мало молятся. Помните воспоминания Павла Алепского? Но он же, по-честному, он был, по-моему, архидиаконом у антиохийского епископа, даже патриарха, и он путешествовал в середине 17 века по Руси, и он оставил после себя воспоминания, что же он видел. Он говорит, русские сумасшедшие. Они, да.
Я просто протокол Аввакум, там, когда он вспоминал, он был же просто, он был даже не монах, да? Он был священник. Ну, белым духовенством относился. Да. И он там описывал, как он молился, как у него проходил день. То есть, в общем-то, это кажется вообще таким непомерным трудом. То есть, фактически, служба, и их заполняли молитвы, а все остальное время только на поддержание вот как бы жизни.
Да, да.
То есть,
А почему сейчас особенно против христиан?
Сейчас я сейчас договорю. Вот тогда Павел Алевский тоже, он вспоминает, что русские много молятся, все по уставу, строго постятся. Говорит, это просто так жить невозможно. И когда русские смотрели на такого Павла Алевского, они подозревали в его поведении какую-то еретичность, неправильность. А старообрядцы до сих пор сохранили такое видение церкви. Да, вот в этом смысле старообрядцы – это русское благочестие, перенесенное с 17 века в наше время. Также службы долгие, также это очень привлекает русского человека. Это очень привлекает русского человека. Но старообрядцы, вот главный лозунг в том, что наша вера правильна, поскольку, смотрите, мы много молимся, у нас много святых, у нас все строго, у нас все правильно, все чинно. А греки, поскольку они там и с католиками общались, и потом турецкое вот это насилие, да, то, конечно же, греки ослабли вере. И вот это, потом посмотрите, потом наше такое внутреннее духовный подъем до революции, да, когда преподобный Серафим Саровский там, монастыри, император, да, конечно же, это вдохновляло русских людей, что вот наша вера действительно благочестива, вот это такой пример для подражания всех остальных. Греки приезжали к нам на поклон, за милостыней, это тоже какое было отношение, что, да и сейчас в наше время мы видим, что русские очень много жертвуют православной церкви. Вот. А после революции нас вообще отрезали от всего православного мира. И мы начали, в общем-то, внутри себя так вот обустраиваться, как могли. Но вот эти годы и столетия сделали так, что мы боимся поставить под сомнение свою точку зрения. И когда мы встречаемся, сейчас вот будет готовиться Вселенский собор, все православные, то мы думаем, что на этом соборе будет предательство веры. То есть сама возможность встретиться иерархом и обсудить реальные проблемы, мы подозреваем, что они откажутся от православия. Причем, смотрите, интересно, что сейчас делали наши иерархи. За несколько лет до проведения этого собора было устроено так называемое предсоборное присутствие. Все документы, которые будут приниматься на этом всеправославном соборе, подготавливались богословами православными и приглашались все миряне для обсуждения этих документов.
То есть это было открыто?
Конечно. И сейчас до сих пор вы можете зайти на сайт, например, patriarchia.ru, богослов.ru, и вот эти документы все опубликованы. Более того, приглашается вносить правки, предлагается вносить комментарии, чтобы просто-напросто вас бы могли услышать. Потому что составляли эти документы живые люди. Они могут что-то не учесть. Так, например, появились... Ну, почитайте, пожалуйста, patriarchia.ru или богослов.ru. Это с одной стороны. С другой стороны, это выявляет недоверие мирян по отношению к иерархам. То есть сейчас самая главная опасность – это раскол. Самая главная опасность. Я вот сегодня на проповеди говорил, и могу повторить сейчас, но не верю я, что любовь ко Христу толкает человека вот унижать патриарха. Вот, ну, не верю я, что так он любит человек Христа, так жаждет спасения, что аж прямо вот любая встреча или любой какой-то разговор с человеком другой веры или другой конфессии прямо испачкает его чистоту веры. Как правило, люди живут вот своим миром, своими представлениями. Я столкнулся и знаю, как священник, с очень распространенным явлением. Чаще всего человеку самое сложное – это усомниться в своей правде, в своей правоте. Вот он считает, что вот так и все, по-другому никак. Вот по-другому никак. Поэтому вот что бы сейчас ни происходило, все-таки вот будьте благоразумны. Да, не слушайте непроверенную информацию, не слушайте сплетни или какие-то вот откровенную неправду. Вот будьте чадами Русской Православной Церкви. Потому что вопрос об измене веры никто не ставит, абсолютно никто. Но обсуждать вопросы есть у православных. Вы извините, у нас в последнее время нам необходимо было даже элементарно проговорить такие проблемные ситуации, как Украина, как Эстония. Ведь вы знаете, что в какое-то время, даже на несколько месяцев, Русская Православная Церковь прекратила их христианское общение с Константинопольским патриархатом из-за Эстонии. Потому что некоторые раскольники решили основать в Эстонии православную церковь, подчиняясь Константинопольскому патриархату, а это исторически долгое время была земля и церкви Русской Православной Церкви. Но ведь это же нужно обсуждать, это нужно, об этом нужно говорить. Греки сами боятся русских, потому что русских много. Да? И греки тоже, они, с одной стороны, они так как-то свысока смотрят на русских, но, с другой стороны, они понимают, что русская церковь очень сильная. У нас действительно в наше время небывалый подъем благочестия. Храмы открываются, монастыри открываются, да? А сколько людей верующих, а сколько действительно это подъем веры, это действительно благочестие возрастает. Поэтому все не так просто, но уж точно все православные соборы — это не тот собор, который признает Антихриста или примет какую-то ересь или какое-то неправославие. Я думаю, что мы как раз на прошлой беседе тоже выяснили, да, у нас есть страх перед католиками, но у нас, как правило, страх, потому что мы не знаем их. Мы абсолютно не знаем вероучения и правила благочестия Римо-католической церкви. Не зная, мы боимся. Да, вот у нас кто-то говорил о том, что вот по догмату, значит, католическому отец и сын, Дух Святой исходит от отца и от сына. А православное вероучение говорит о том, что Дух Святой исходит от отца только. Ну вот я признался на прошлой беседе, что вот такой вот, скажем, точной или недвусмысленной разницы в этих формулировках я не чувствую, я не знаю. Я вот проучился 9 лет в семинарии, в академии, и скажу вам, что святые отцы по-разному говорили. Но даже наши иерархи православные, они не говорят о том, что будут затрагиваться, например, при встрече папы с патриархом, будет вопрос вероучительный. Вопрос затрагивается только в практике нашего сосуществования. А мы сосуществуем. Вы не думаете, что раз в России нет, не представлены католики в большой мере, то нет общения с католиками в другом мире. Да? И в Латвии, и на Западе мы, христиане, вынуждены общаться друг с другом. Вынуждены быть в одних и тех же храмах, молиться по перемену, но тем не менее находиться, быть вместе. Поэтому жалко, что любая такая вот любой такой смелый поступок патриарха вызывает вот такую агрессию.
Отец Роман.
Да.
Просто
да.
У меня такая мысль есть. Мне кажется, ну, противостояние различий между православием и католицизмом есть, его никто не менял. Но тут надо понимать, что за 500 лет ситуация несколько изменилась. И все-таки надо как бы исходить из того, что есть христианский мир, да, при всех его различиях, конфессиональных, да, все-таки католики, какие бы они ни были, они, ну, христиане, да, они верны Христа. А на самом деле сейчас в мире опасности для христианства идут, в общем-то, не из-за внутренних противоречий между конфессиями. Я так понимаю, что это, во-первых, это оккультизм.
Оккультизм
и у нас, как бы, и в Европе, и во всем мире. Это же, ну вот. И, допустим, тут какая-то воинствующая часть, как бы, ислама террористическая. Ну, возьмите Сирию, да, там 10% населения это христиане разных конфессий, абсолютно разных. Но перед ними стоит одна задача, как бы, просто выжить. А они разные, там есть и католики, и православные, и армяне. И все равно, как бы, если Асад прибегает, их просто вырежут, и им придется выжить.
Вот, так что вот будьте благоразумны, не давайте себя как-то вот оболванить и просто сориентировать против церкви.
Батюшка, вот. Вы слышали, это надо было, там где-то в каких-то журналах пишут, наши читали, еще много читающие, где-то какие-то журналы, где то ли какой-то колокол, то еще какая-то информация, будто ведут бесконечно, да. Я мне уже говорила. Да. Мне говорила женщина верующая, она читает, это я удивляюсь, что она мне говорит.
Это очень привлекательно. Почему привлекательно? Вы заметили, что многие люди очень любят сплетни. Почему они интересны? Потому что это все на уровне, скажем так, фактов, такие люди боятся. А вот когда вот передается что-то, это настроение, да, вот что-то такое вот трудноуловимое, но тем не менее оно какое-то сладостное. Оно
это вот, привычка, да, сплетни. Вот привычка.
На общем церковном, уровне. Это как раз такое вот отношение к иерархии, как заведомо подозрительное отношение. Вот бойтесь этого всего, потому что если бы не иерархия, не было бы священников, не было бы, и мы с вами, в общем-то, как беспоповцы, собирались бы и все больше ничего не делали.
Может быть, это связано с тем, что...
Это противные силы, чем
это были. Может быть, это связано с тем, вот такое предположение, что некие представления, которые бытуют по отношению к государственной власти в светском обществе, ну, люди же живут и в том мире, да, они же здесь, они так или иначе переносятся и на церковь. Ну, вспомните опыт с Горбачевым, с Ельцином, да? То есть, в общем-то, недоверие к власти, да, они, соответственно, ну, такая некая установка вообще к власти, что вот продадут, ну,
не зашли все. Проблема в другом, все совершенно проще. То есть, знаете, пример, это просто сплетни передаются умышленно, вводятся в православный круг, и все друг другу передают. Вот и все, все просто.
Вот, ну это я так, закончу тему в прошлый раз, теперь давайте перейдем мы с вами к, такой, к той самой теме, ради которой мы собрались. Вы знаете, что мы изучаем божественную литургию, и дошли мы с вами уже аж до символа веры. До символа веры. Напомню вам, что мы говорили, диакон говорит, двери, двери, премудростью вонмем, такой странный возглас перед символом веры, но... Нужно помнить, что вот этот возглас в древности произносился деканами или подеканами, когда они выходили к народу, к дверям и возглашали двери, двери. То есть, обратите внимание, все ли вышли из оглашенных, да, тех, кого мы пригласили выйти из храма, вот, премудростью вонмем. Да, то есть, как только вы слышите слово «вонмем», или как только слышите слово «премудрость», всегда знайте, что сейчас что-то будет произноситься очень важное. Ну и произносится символ веры. У греков до сих пор символ веры читается. У нас с 20 века поется. У нас поется символ веры как символ нашего единства. И мы говорили в прошлый раз, что наше единство как раз проявляется в двух моментах. Первое – это единство нашей веры, да, вот 12 пунктов нашей веры никем никогда не обсуждаются и не переиначиваются. Это из 12 пунктов нашей веры состоит вся суть нашего вероучения. Все, всегда и повсюду христиане верили так. В этом смысле будьте внимательны. Когда мы говорим о христианах других конфессий, то это, с точки зрения православия, еретики. Еретики. Но еретиком не может быть человеком другой веры. Вот мусульманин, например, не может быть еретиком. Потому что термин «еретичество» означает отклонение от православия. Да? С другой стороны, католики не являются людьми другой веры. Потому что вера у нас одна, христианская. А вот с мусульманами у нас разная вера. Поэтому, когда мы говорим о христианстве и о мусульманстве, мы говорим о разных религиях, о разных верах. А когда мы говорим о православии и католичестве, например, то мы говорим о разных конфессиях. Нельзя, будьте грамотными, поймите, что нельзя сказать о католике, что он другой веры. Это по-простонародному так говорится, но богословски это неверно. У нас вера одна, и вы знаете, что общность веры у нас – это вера в Святую Троицу, вера в Иисуса Христа и вера в воскресение мертвых. Вот. Итак, символ веры – это знамение нашего единства. С другой стороны, в это время мы до этого призывали «возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем». То есть наше единство тоже проявляется и в нашей любви друг к другу. Это тоже понятно. Все, теперь начинается самая важная часть литургии. Самая важная часть литургии. Так называемый евхаристический канон. Вот все остальные части могли по-разному меняться. Вы слышали там, когда-то символ веры был, с 6 века появляется символ веры. До 6 века символа веры не было. Евтинии находились в одном месте, потом в другом месте. Так же самое антифонное пение. Сначала оно произносилось, потом нет. Исторически было, сначала заходили в храм, потом литургия начиналась здесь, прямо в храме. А вот евхаристический канон всегда был одинаковым. Но одинаковым он был по структуре, но не по словам. Потому что слова молитв были всегда в разных церквях были разными. И в этом смысле у нас в православной церкви несколько сотен божественных литургий. Несколько сотен. А вы знаете, что в нашей церкви сохранилась в практике только литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, преосвященный дорог, да, а в лучшем случае еще служится литургия апостола Якова. А это и то в нашей церкви один раз в году служится на память святого апостола Якова. А есть также литургии, например, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, есть литургия, например, Афанасия Великого, апостола Марка и много-много-много-много других литургий, потому что в каждой поместной церкви была своя литургия. По сути, они были одинаковые, а словесно они были разными. Я вам говорил раньше, что первые христиане вообще не придерживались какого-либо словесного единообразия. Придерживались только главной сути. Что мы делаем и ради чего мы делаем. Вот. Итак, диакон спели символ веры. Диакон говорит, станем добре, станем со страхом, вонем святое возношение в мире приносите. То есть призывает, давайте, во-первых, встанем, во-вторых, станем со страхом и будем внимательны, чтобы святое возношение в мире и со всеми окружающими, и внутри себя в мире приносите. Возношением называется как раз святые дары, то есть божественные литургии. Почему? Потому что в какой-то момент, я вам скажу, когда святые дары священник поднимает в воздух, то есть возносит. Да, еще нужно отметить, что во время пения символа веры священник берет воздух, который я вам показывал, которым покрываются святые дары, и начинает поднимать и опускать над святыми дарами, тоже читая символ веры. Поэтому плат, который покрывает святые дары, он называется воздух. Итак, диакон пригласил в божественную литургию, к самому главному служению. Вот, будьте внимательны сейчас, чтобы в мире с собой и с окружающими приносить, молиться о святых дарах и присутствовать на божественной литургии. Хор начинает петь «Милость мира, жертву хваления». Такое туманное выражение. По-гречески в оригинале здесь скорее так. «Милость, мир, жертва и хваление». То есть, когда диакон говорит, что будьте внимательны, сейчас будем приносить святое возношение, то хор в ответ говорит, что святое возношение – это есть и милость Божия, и мир, это есть и жертва, и хваление. То есть, такой вот диалог с диаконом происходит. А по нашему переводу мы говорим «милость мира, жертву хваления». Ну, если мы будем приносить сейчас «милость мира, жертву хваления», ну, знаете, что это не совсем точный перевод. А в оригинале именно «милость», запятая, «мир», запятая, «жертва», запятая, «хваление». Дальше. Священник поворачивается к людям и возглашает «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». То есть священник поворачивается, осеняет крестным знаменем и говорит «благодать Господа нашего Иисуса Христа», это понятно. «Любовь Бога и Отца», тоже интересно, что здесь стоит такая конструкция греческая, которая предполагает любовь Бога и Отца в смысле то, что я люблю Бога, но и Бог меня любит. Да, вот такая взаимность. Да? То есть «благодать Господа нашего Иисуса Христа» и любовь Божия и Отца, и причастие Святого Духа, тоже причастие Святого Духа, по-гречески здесь стоит конструкция, которая предполагает, что причастие не только, что я приобщаюсь к Святому Духу, но и в то же время и Дух Святой приобщается ко мне. То есть взаимность такая. Вообще в христианстве всегда присутствует вот эта взаимность. Христианин не может сказать, что Бог настолько далек, что Бог знает, услышит он меня или нет. Бог всегда слышит, он всегда рядом с человеком, потому что он стал человеком. Да, и христианская вера, она как раз об этом, что Бог ближе, чем моя рубашка к телу. Вот. Буди со всеми вами. Пусть будет с вами. Вот это главное условие присутствия в Церкви Божией. Чтобы была бы и благодать, и любовь, и причащение Святому Духу между нами и в каждом из нас. Хор отвечает и со Духом Твоим, понятно. Священник поднимает руки и говорит, горе имеем сердца. То есть возвысим наши сердца. Да? Горе имеем сердца, это выражение означает, что а сейчас будем, образно означает, а сейчас будем, а сейчас мысленно и духовно возносимся кверху. Хор отвечает, ибо мы как Господу, то есть да, воистину так, мы имеем это, и возносим сердца свои к Господу, и священник начинает возглашать, благодарим Господа. Вот вообще Евхаристия по-гречески переводится как благодарение. И самая главная служба, которую мы сейчас уже разбираем, это благодарение Господу. Хор начинает петь. Достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной нераздельной. Вот когда священник говорит «благодарим Господа», то раньше хор просто отвечал «достойно и праведно». То есть действительно достойно и правильно благодарить Бога. Но со временем, когда я вам говорил, что меняется стереотип благочестия и считается, что молитвы, которые произносят на литургии, нужно произносить их тайно, то чтобы, в общем-то, заполнить вот эту паузу, когда священник читает про себя эти молитвы тайны, то постепенно сложилась практика, что к словам «достойно и праведно» добавляется еще вот целое предложение. То есть «достойно и праведно» что? Поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной нераздельной. То есть сначала по замыслу «достойно и праведно» в смысле «благодарить Господа», а теперь «достойно и праведно» что? Поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу. Что священник читает? Вот будьте внимательны, послушайте. «Достойно и праведно тя пейте, тя благословите, тя хвалите, тя благодарите. Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычестве твоего. Ты бы си Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присносы, так уж десы, ты и единородный твой Сын, и Дух твой святый. Ты от небытия в бытие нас привелоси, и от падшего ставилась и паки. И не отступилась и вся творя, донде же нас на небо возвелась, и царство твое даровалось и будущее. А си всем благодаримся, единородного твоего Сына и Духа твоего Святаго, о всех их живемых, женевемых, явленных, неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим тебя о службе сей, и уже от рук наших приять изволилось, а ще предстоять тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, Херувиме, Серафиме, шестокрылате многочите, возвышающейся пернати. Что священник читает? Достойно и праведно тебя петь, тебя благословлять, тебя хвалить, тебя благодарить, тебе поклоняться на всяком месте твоего присутствия или владычества твоего. Ведь ты есть Бог неизреченный, недоведомый, то есть непостижимый, невидимый, присносы, так вот десы, то есть всегда существующий и будешь существовать. Ты, то есть всегда существующий, ты будешь существовать, и будешь существовать такой, какой ты есть, так уж десы, то есть ты неизменный. Ты и единородный твой Сын, и Дух твой Святый, Святая Троица. Ты тот самый, кто нас привел от небытия в бытие. То есть было время, когда нас не было, а теперь мы стали. Это ты тот самый, Господи, которому мы сейчас молимся и служим. Ты тот самый, который нас от падших восставил, еси паки, то есть нас от падших восставил снова. И не отступил еси, все сотворив, до тех пор, донде же нас на небо возвелось, и царство твое даровалось и будущее. То есть и не отступил еси, и от падших восставил еси паки, то есть ты тот самый, который не отступил от человека, когда он отступил. И не успокоился, пока не сделал все дело спасения, и на небо возвелось, и царство даровалось, и будущее. То есть твой промысел в том, чтобы нас спасать. А си всем благодарим тебя, единородного твоего сына. То есть обо всем этом мы благодарим тебя. И благодарим единородного твоего сына, и духа твоего святого, о всех их живем и их женевем. То есть обо всем, о чем мы знаем и о чем мы не знаем. О явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. То есть о том, что мы, о тех благодеяниях, которых мы знаем, и о которых мы не подозреваем, о тех благодеяниях тоже мы благодарим тебя. Благодарим тебя и о службе сей, которую ты от рук наших изволил приять. То есть опять изволил приять от рук наших. Да, несмотря на то, что тебе предстоят тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы, серафимы, шестокрылатые многочитие, возвышающиеся пернатие. То есть вот суть этой молитвы, понятно, это благодарение. Благодарение за что? За то, что ты, Господи, нас сотворил, за то, что ты тот самый Господь, который не отступил от человека, тот самый Господь, который делает дело спасения. Мы благодарим всю Святую Троицу. Почему? Потому что желание спасти человека исходило от всей Святой Троицы, от Отца и от Сына и Духа Святого. Это не было приказа просто Отца, а это именно добровольное желание всей Святой Троицы спасти человека. Святые Отцы вообще говорят, что когда Бог творил человека, то не случайно в Священном Писании присутствует этот диалог внутритроичный. Сотворим человека по образу своему и по подобию. И святые отцы говорят, что когда отец спрашивает сына, сотворим человека по образу нашему и по подобию, то сын Божий отвечает отцу, сотворим по образу Божию нашему человека. И святые отцы говорят о том, что тогда этот вопрос отца сыну предполагал вопрос, ты пойдешь ради человека на крест? И сын Божий отвечает, да, пойду. Ради человека на крест. То есть тогда еще в предвечном совете Господь презрел о том, что Адам согрешит, и несмотря на то, что он знал, что может Адам согрешить, Бог все равно творит Адама. Да? То есть он все равно не отказывается от такого проекта, как человек. И мы за это благодарим Господа. Мы благодарим в том числе за все благодеяния, которые были в нашей жизни, которые присутствуют в нашей жизни. Благодарим тоже и об этой службе, потому что это не просто мы собрались, а ты нас, Господи, собрал. Да. И благодарим еще за то, что мы собрались здесь, и ты благоволил нам собраться во имя Твое, несмотря на то, что тебе поют тысячи ангелов и архангелов. И, конечно же, их пение намного величавее и красивее, но, тем не менее, ты благословил, чтобы мы вместе тоже собрались бы и пели бы. Священник это прочитает, хор, да, и дальше возглашает победную песнь, поющего пьющего, взывающий глаголющий. То есть, и хор начинает петь «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя, Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне, Осанна Вышних». В древности такой вставки не было, а было следующее. Вот мы говорим «Благодарим Тебя о службе сей, несмотря на то, что святые ангелы и архангелы Тебе поют». Многочитие, возвышающиеся пернатие. Дальше священник возглашает, что они поют. Победную песнь они поют, вопиют, взывают и глаголют. Хор поэтому говорит «свят, свят, свят», потому что ангелы так поют. Вот. А священник дальше продолжает читать. «Сими и мы блаженными силами». То есть вот ангелы, да, тебе поют и красиво поют. «Но сими и мы блаженными силами, владыка человеколюбчий, вопием и глаголем». Святый си, пресвят ты и единородный твой сын, и дух твой святый. Святый си, пресвят и великолепна слава твоя. И же мир твой так и возлюбилась, яко же сына твоего единородного дати, да всяк веру в него не погибнет, но имя живот вечно. И же пришед и все же на смотрение исполнив, в ночь, в нее же предаяшися, паче же сам себе предаяши за мирский живот, прием хлеб по святые свои причисто непорочно руки, благодарив и благословив, осветив преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек. То есть священник дальше говорит, вот и с этими ангелами и мы, владыка человеколюбчего, пьем и глаголем, что ты святой и пресвятой. Ты и единородный твой Сын, и Дух твой святый. Ты святой и пресвятой, и великолепна слава твоя. Ты тот самый, который мир так возлюбил, что Сына своего единородного дал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ты тот самый, который пришел и все исполнил, что нужно было по промыслу Божьему. И в это же время ты тот самый, который в ночь, в которой должен был бы быть предан, причем интересно, в ней уже предаявшийся, то есть сам себе, то есть в то время, в ту ночь, в которой тебя предали, паче же сам себе предаявшийся за мирское живот, то есть, а лучше же всего сказать, что ты сам себя дал за жизнь мира, взял хлеб во святые свои пречистые непорочные руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, дал святым своим ученикам и апостолам сказал. Да, то есть вот такая вот цепочка, что мы с вами на самом деле находимся в промысле Божьем. То есть тот самый Бог, который творил мир, тот самый Бог, который сотворил человека, тот самый Бог, который разговаривал с Адамом и Евой, тот самый Бог, который изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, тот самый Бог, который говорил с Авраамом, тот самый Бог, который потом воплотился, стал человеком и который установил таинство Евхаристии. И вот мы как раз те самые люди, которые ему слушаемся и ему служим. Итак, ты дал в ту ночь святым своим ученикам и апостолам хлеб и сказал рек. И священник возглашает: «Примите, идите, сие есть тело мое, еже завыло мимое во оставление грехов». То есть примите, ешьте, это есть тело мое, которое за вас преломляется во оставление грехов. То есть ради оставления грехов. Или для оставления грехов. Предлог «во» означает по-церковно-славянски «во спасение», да, или «во исцеление души и тела». То есть «для спасения», «для исцеления души и тела». Здесь «для оставления грехов». Хор говорит «аминь». Священник говорит «подобнее чашу по вечере глаголя». То есть точно так же и чашу взял на той тайной вечере и сказал: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя нового завета». Я же за вы, за многие изливаемое, в оставление грехов. То есть пейте от нее все. Сия есть, это есть кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих людей изливается для оставления грехов. Священник читает следующую молитву. Хор говорит «Аминь». А священник читает: «Поминающий бы спасительностью заповедь, и вся, я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесное сидение, второе славное папе пришествие». То есть, когда мы поминаем вот эту спасительную заповедь, установление Тайной Вечери и установление Евхаристии, и все, что о нас Ты, Господи, сотворил, то есть ради нас сотворил, то есть крест, смерть, гроб, да, тридневное воскресение, на небеса вознесение, одесную сидение Отцу имеется в виду, и второе славное паки пришествия, дальше возглас: «Твоя от твоих тебе приносящий, а всех и за всех». То есть священник берет дискос, берет чашу, крестообразно складывает руки и поднимает вот это возношение, произнося: «Твоя от твоих тебе приносящий, а всех и за всех». То есть все, что принадлежит тебе, и в то же время ты нам дал, это все вот тебе мы опять же приносим, а всех и за всех. Ну, а всех и за всех здесь греческая конструкция, которая предполагает, по сути дела, за весь мир, за всех просто. То есть в контексте так, что когда мы поминаем спасительную эту заповедь, и все, что с нами было, что ты сотворил ради нас, это крест, гроб, тридневного воскресения, вознесение твое и второе славное снова пришествие, вот тогда мы и возносим святые дары и произносим, что твое от твоих тебе приносим, а всех и за вся. Хор начинает петь: «Тебя поем, тебя благословим, тебе благодарим, Господи, молитесь, Боже наш». А священник дальше произносит особые слова. Вот в древности никогда не задумывались, в каком момент святые хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Но вот тогда, когда православные начали дискутировать с католиками, то обнаружилась разность в понимании, в том числе, благодаря чему хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Католики считают, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, когда священник говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое». Когда он утверждает, что сие есть тело мое, или сия есть кровь моя. А у православных другое представление. Православные никогда не стремились точно обозначить, в какой момент хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Поэтому у нас на литургии после этих слов «примите, едите и пейте от нее все» присутствует так называемая часть литургии «приглашение» или «приглашение Святого Духа», «эпиклеза», когда мы просим Духа Святого снизойти на святые дары и сделать их телом и кровью Христовой. Вот до конца могу сказать вам, что нет однозначного ответа, что только в тот или иной момент хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Весь евхаристический канон – это время, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Итак, что священник, хор поет «Тебе поем», а что священник читает? «Еще приносим тебе словесную и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на мы и на предлежащие дары сие». Вот оно, приглашение Святого Духа. «Снизойди, Господи, Духом Твоим Святым, на нас и на предлежащие дары сие». Дальше в Русской Церкви вставляется чтение тропаря третьего часа. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». Вы слышали, да, когда священник это молится? Только русские так молятся. У греков нет этого. Значит, то есть призвали Святого Духа, и тогда священник делает три поклона и также вслух произносит: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим и спаславой, того благи, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». То есть, понимаете, да, смысл? «Господи, вот Ты тот самый, который Пресвятого Духа в третий час на апостолов своих не спаслал, и Ты нас, Господи, обнови нас и не отыми от нас Духа Святого, молящийся Тебе». Так произносит он трижды. У греков этого нет, поэтому будем следовать, как вот в древности было. То есть священник говорит: «Еще приносим тебе словесную и бескровную службу, и просим, и молим, и мире сидим, не спасли Духа Твоего Святого на ны, на предлежащие дары сия». И дальше подходит он к этим дарам и говорит: «И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего». То есть: «И сотвори, Господи, хлеб сей, честным телом Христа Твоего». Аминь. Дальше священник говорит: «А еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего». То есть: «А то, что в чаше этой, сотвори кровь Христа Твоего». И дальше: «Приложив Духом Твоим Святым». То есть вот хлеб сделай телом Христовым, вино сделай кровью Христовой, и все это приложи, то есть измени Духом Твоим Святым. В этот момент мы делаем земной поклон. Аминь, аминь, аминь. Аминь, знаете, что по церковному это «да будет так». Вот, и все мы делаем земной поклон. Вот в этот момент принято считать, что вот сейчас уже на престоле тело и кровь Христа. Но, повторюсь, святые отцы не были однозначны, не стремились вот обозначить, что вот именно только в этот момент уже все хлеб и вино становится телом и кровью Христа. Вообще для священника трудно представить отношение к хлебу и вину, скажем, на литургии, как хлебу и вину. То есть ты служишь, и ты не задумываешься о том, что вот 5 минут 10-го это уже стало тело и кровь Христова. А вот ровно в 9 это еще не тело и кровь Христова. Да? То есть это такие надстройки логические, они мало связаны с реальной духовной жизнью, поэтому мы не задумываемся, все, литургия началась, уже благоговейное отношение к тому, что стоит на престоле. Вот, приложив духом твоим святым. Аминь, 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 делаем земной поклон, встаем, и священник читает дальше. Значит, что до этого хочу сказать. Что вам делать? В нашей благочестивой традиции принято во время евхаристического канона стоять на коленях. Это практика хорошая, да, то есть мы тихонечко молимся, просим Господа, просим о себе, о том, чтобы святые дары тоже бы приложились бы в хлеб и вино. Вы не думаете, что мы должны быть безучастны в этом смысле? Нет, мы и вы слышали на их тенях, то есть о предложенных честных дарах Господу помолимся, просим, потому что все, что происходит в церкви, оно происходит благодаря молитве церкви, благодаря тому, что церковь вообще существует. Вот смотрите, что интересно дальше, когда священник молится. «Яко уже быть и причащающимся в отрезвении души, в оставлении грехов, в приобщении Святаго Твоего Духа, во исполнение Царства Небесного, в дерзновение же к Тебе, не в суд или в осуждение». То есть, если вот так вот отбросить все вставки, то получается, что священник говорит: «Снизойди, Дух Святой, на нас и на дары сия». Дальше: «Сотвори, Господи, хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а то, что в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, все это приложи Духом Твоим Святым». И дальше мы говорим: «Яко же быть и причащающим». То есть, чтобы эти святые дары, хлеб и вино, которые стали телом и кровью Христовым, были бы для причащающихся чем? В отрезвение души, в оставление грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царства Небесного, в дерзновение же к Тебе, не в суд или в осуждение. То есть мы просим: «Господи, притвори эти святые дары, чтобы они для тех, кто будет причащаться, были бы для трезвения души». Да, вот одно из свойств причастия – это трезвение души. Ну, если быть точнее, здесь должно было бы стоять не трезвение, а очищение души. Потому что святоотеческий термин трезвение, он относится не к душе, а к уму. Ум должен быть трезвым. Поэтому, хорошо, в отрезвение души или в очищение души причастие дает очищение души. Что еще дает причастие? Оставление грехов. Причастие дает приобщение Святого Твоего Духа. Причастие дает исполнение Царства Небесного. В греческом варианте добавки «небесного» нет. Есть только исполнение Царствия. Царствие по богословскому языку, церковно-славянскому, Царствие предполагает Церковь. То есть исполнение Царствия, исполнение Церкви. То есть такое проявление Церкви в мире, которое должно проявляться через нас. Да? Не просто какими-то лозунгами, какими-то мероприятиями, а через нас в повседневной жизни. Так через нас проявляется Церковь, проявляется Царство Божие, проявляется Сам Христос. Дальше смотрите, что интересно. Мы молимся, чтобы святые дары были бы в дерзновении еже к Тебе. То есть христианин — это не тот, кто ничего не знает, не тот, который не достоин ни о чем просить и не достоин вообще каким-то образом проявлять себя в жизни. Нет. Вот мы причащаемся, чтобы иметь дерзновение к Тебе. Смотрите, что Бог дает нам причастие не просто, чтобы мы там причастились и пошли по кельям, а прежде всего, чтобы мы имели бы дерзновение, но не кому-нибудь, а к Нему. То есть имели бы дерзновение молиться за кого-то, за себя в том числе. Имели бы дерзновение, то есть смелость. Смелость общения с Ним. Да? То, чего, кстати, язычники лишены, потому что если Бог далек, то какое ты будешь иметь дерзновение? Да? Вот первобытное сознание, оно почему поклонялось молниям и громам? Потому что не обуздать это все непонятно, это необъяснимо. А христианин — это человек, который знает, имеет дерзновение. Почему? Потому что он знает, что Бог рядом. Мы же перечисляли, что Бог сделал для моей жизни конкретно. А раз он это сделал, то мы сыны Божии. То есть мы имеем такое общение, которое предполагает внутреннее единство. Вот внутреннее тесное единство. Как вот не случайно в крещении мы призываем, что присутствует такой термин, как «сочетался со Христом», да, «сочетался Христу». Крестного отца или маму спрашивают, сочетался ли ты Христу? То есть сочетание — это такая близость, похожа на бракосочетание, когда муж и жена друг друга знают. Они очень близки друг к другу. И, конечно же, этот термин не случайно присутствует в христианском богослужении, сочетание, потому что мы призваны иметь это именно близкое общение с Богом. Если мы не имеем этого близкого общения с Богом, то вина на нас, но не на Бога. Бог все сделал для того, чтобы иметь с нами близкое общение. Другое дело, впустим ли мы его сами. Другое дело, подпустим ли его близко к себе. Не в суд или в осуждение. То есть вот причастие. Мы молимся, что причастие может дать нам и трезвение души, оставление грехов, приобщение Святого Духа, исполнение Царства, в дерзновение к Тебе и не в суд или в осуждение. Дальше. Это мы помолились о себе. Дальше мы молимся о другом. Еще приносим тесловесную всю службу, а еже вере почивших праотцах, отцах, патриархах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержницах и о всяком духе праведном вере скончавшемся. То есть тут же церковь православная молится не только о себе, то есть каждый христианин не только о себе молится, но мы также приносим эту словесную службу, то есть литургию, о тех, кто в вере почил, праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, исповедниках, воздержницах, то есть постниках, и о всякой душе праведней вере скончавшейся. То есть интересно, что мы, будучи грешником, тем не менее молимся или приносим божественную литургию за тех, кто святые. Здесь нужно понимать, что существует два толкования, почему церковь молится за тех, кто святые. Ну, во-первых, первое толкование говорит о том, что ведь священник, который читает эти молитвы, он представляет в этот момент самого Христа. И вот с точки зрения жертвоприношения самого Христа, то он как раз и поминает всех, и тех, кто уже святы, и тех, кто идут на пути к святости. А второе толкование предполагает вот что, что, дескать, мы, поминая вот этих святых, имеем в виду благодарение за этих святых. Ну, довольно-таки такие сложные конструкции. Скорее всего, причем это 11-14 века, то есть поздние такие толкования. Скорее всего, что дело вот в чем. Что литургия – это место, где мы грешные, но тем не менее мы церковь. И церковь имеет такое дерзновение к Богу, чтобы ходатайствовать в том числе за тех, кто уже, как мы говорим, свят. Ведь второго пришествия еще не наступило. А святость и вообще блаженство, оно окончательно будет даваться всем верным людям, работающим над собой и над прославлением имени Христова в этой жизни, будет даваться после второго пришествия Христа. А пока его нет, то есть пока не достигло второго пришествия Христова, то и церковь молится в том числе за тех, кого она уже канонизировала. И здесь, конечно, вырастает и наше с вами ощущение. Мы не те, кто вот никчемные людишки, которых вот звать никак и никак мы не должны себя проявлять. Нет, мы Церковь Божия. А это дерзновение Церкви Божией связано с тем, что Бог сам пожелал иметь эту церковь. Вот Бог сам пожелал не просто вознестись, но после себя оставить Церковь Христа. Мне кажется, очень так вдохновляющее это известие. И мне кажется, может оно подбодрить на многие добрые дела. Но обратите внимание, вот во всей литургии и в христианском каноне мы не молимся: «Господи, прости мое чревоугодие, прости мои блудные помыслы, прости мою лень». Абсолютно. Видите? Вообще не упоминаю. Вот только говорим о том, что ты, Господи, сделал по промыслу. Более того, как только дары освятились, мы немножко помолились о себе, чтобы Господь дал бы нам оставление грехов, отрезвение души, общение Святого Духа и так далее. И опять мы начинаем молиться за других. Здесь, мне кажется, важна подсказка в духовной жизни. Не зацикливаться на себе. То есть мы часто, приходя на исповедь, мы только и говорим о себе, только и переживаем о себе. А переживая о себе, мы в то же время не освобождаемся от себя. И, конечно же, нам очень тяжело жить. А суть христианского поведения в том, чтобы забыть себя, а мы опять на исповеди постоянно помним о себе и особенно помним себя. Вот. А вот пример литургии как раз он заключается в том, что не о себе нужно помнить, а прежде всего вот о других, о других молиться, о другом терзаться. Итак, мы перечисляем святых праведников, и дальше священник произносит следующий возглас: «Изрядно о Пресвятии, Пресвятии при благословении, славнее Владычица наша, Богородица, Христа Дева Мария». То есть, а особенно мы молимся, а особенно мы приносим жертву. О ком? О Пресвятии, Пречистии, при благословении, славнее Владычица наша, Богородица, Христа Дева Мария. Хор начинает петь: «Достойный есть, якого истину блажит тебя, Богородица». Гимн, кстати, гимн-то какого века? 10 века «Достойный есть». Да? До этого времени, скорее всего, что здесь было совершенно другое. Может быть, какой-то гимн, восхваляющий Божью Матерь, может быть, другое что-то. Но вот знаете, что раз в 10 веке появился этот гимн, то в этом месте он появился только с 10 века. А дальше священник произносит следующее. Значит, он перечислил: мы приносим словесную эту службу, а те, кто почил в вере, а дальше, Пресвятии Богородице и поименно. А святем Иоанне Пророце, Предтечи и Крестители, о святославных и всехвальных апостолах, о святом, которого память совершаем, о всех святых твоих, их же молитвами посети нас, Боже. То есть, которыми молитвами и ты нас, Господи, посети. Помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной. Вот тут как раз священник может произносить имена усопших православных людей, которых он хочет поминать. И вы тоже после того, как вы запели «Достойно есть», вы тоже можете вспоминать усопших и живых. И упокой их, и держи пресвящая светлица твоего. То есть и ты, Господи, упокой в том месте, где присутствует свет лица твоего. Еще молимся, помяни, Господи, всякое епископство православных, то есть мы молимся о всем епископстве православном, право правящее, слово Твое истинно. То есть о тех епископах, которые правильно правят церковь свою, чем? Словом Твоим истинным. Мы поминаем всякое пресвитерство, то есть всех священников, во Христе диаконство и всякий священнический чин. Еще приносим тебе словесную всю службу, о вселении, о святей соборной, апостольской церкви, а иже в чистоте, честном жительстве пребывающих, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве. Смотрите, как о литургии мы молимся. О богохранимой стране нашей, о властях и о воинстве я. Дашь тем, Господи, мирное правление, да и мы в тишине, тихо и безмолвно житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. То есть мы молимся: «Господи, и помяни нашу страну, помяни наших властей, воинство их, дай им, Господи, мирное правление, чтобы и мы в тишине тихо и безмолвно житие проживали бы, во всяком благочестии и чистоте». Дальше возглашается возглас: «В-первых, помяни, Господи, великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, вот, его же даруй святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих слово Твое истинное». То есть, помяни, Господи, и нашего господина, патриарха Кирилла, и даруй Твоей церкви, которую оформляет наш патриарх, чтобы она была бы в мире цела, то есть едина, честна, здраво, долгоденствующая, правоправящая слово Твое. То есть мы молимся за церковь и за патриарха тоже, чтобы Господь давал бы ему и здоровье, и долгоденствие. Хор отвечает: «И всех, и вся». Тоже термин, то есть «И всех, Господи, помяни». Дальше. «Помяни, Господи, град сей, в нем же живем, и всякий град, и страну, и веру живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твою церковь, и поминающих у Бога, и на вся на милости Твоя не спасли». То есть помяни, Господи, этот город, в котором мы живем. И помяни, Господи, можно иногда, когда вот так сердце заболит, можете помянуть всех, кто в этот момент в пробках стоит, ругается и переживает, что он опаздывает на работу. Вот, помяни, Господи, нашу страну и всех, кто верою живет в ней. Помяни, Господи, плавающих, то есть путешествующих по морю, путешествующих, тех, кто заболел, недугающих, страждущих, плененных, помяни, Господи. Помяни спасение их, о том, что и они тоже, Господи, достойны спасения, помяни, Господи. Можете в этот момент поминать своих недоброжелателей, помяни, Господи, их, потому что и они тоже достойны спасения Твоего. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих по святых церквях. То есть помяни, Господи, тех, кто жертвует на святые церкви, и поминающих убогие, то есть и тех, кто поминает нищих, бедных, и поминающих убогие, то есть и поминающих, и те, кто поминает убогие, в том смысле, что кому не за что написать записки и кому некого помянуть. «И на вся мы милости Твоя не спасли, и на всех нас милости Твоя не спасли». Дальше священник возглашает: «И даст нам едиными устами, единым сердцем славить и воспевать пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Поворачивается к людям и говорит: «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот здесь, хор отвечает: «И со Духом Твоим». Вот на этот момент заканчивается евхаристический канон. То есть он начинается от «милость мира», и заканчивается: «И дашь нам едиными устами, единым сердцем славить и воспевать, и пречестное великолепое имя Твое». Хор отвечает: «Да, и да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами и со Духом Твоим. Аминь». Вот самая главная часть нашей божественной труды. Чувствуете, что, во-первых, это очень возвышенно и очень поэтично. Мы с вами имеем дело с переводом, а в греческом варианте, на греческом языке очень часто такие важные выражения обыгрываются с разными смыслами. С другой стороны, мы видим, что мы не молимся о себе. Только один момент, когда мы говорим о том, что святые дары пусть будут нам и в отрезвении души, в оставлении грехов, и в очищении Святого Духа. Все остальное мы молимся за кого-то. И прежде всего, сначала молимся как церковь за святых, и молимся в том числе за тех, кто не с нами сейчас. Вот. Давайте на этом сейчас остановимся. Если есть вопросы, я с удовольствием пообсуждаем, что мы с вами услышали.
Почему на это
православным нельзя причащаться вместе с католиками. Они только причащают тело, так и не дают.
Хороший вопрос. Спасибо, Господи, Фатине. Значит, почему православным нельзя причащаться с католиками? Дело в том, что с кем можно причащаться, определяет наше священноначалие. Существует в православном богословском языке такое выражение, как евхаристическое общение. И если наша иерархия принимает решение, что нужно порвать евхаристическое общение, то мы с вами не имеем права причащаться в тех церквях. С католиками, поскольку у нас нет единства, то есть вы знаете, что в XI веке произошел раскол, и наши епископы не молятся и не служат с католическими иерархами, то сам факт раскола предполагает запрет вместе причащаться. У католиков, да, сложилась практика, что они дают своим верующим людям только тело Христово.
А священники?
Причащаются и телом, да, и кровью. Да, у них есть такой обычай, вот, но, скажем так, это не самое главное, почему мы не причащаемся вместе. Мы прежде всего не причащаемся, потому что между нами есть раскол. Между нами есть догматические вероучительные расхождения. Вот пока эти расхождения не урегулированы, не решены, мы не можем причащаться. Потому что причастие означает признание нашего единства в вере. Идет это признание от, вот эта концепция идет от представления восточных людей, когда за стол садится только тот, кто близок по духу. Вот почему Евхаристия – это трапеза Господня с теми, кто близок по духу с Господом. Вот повторюсь еще, и я постоянно это повторяю на литургиях, и мы с вами будем говорить потом о подготовке к причастию, но наперед скажу, что единственный критерий возможности причаститься Христовых тайн – это любовь к Господу. Вот единственный критерий. Все остальные критерии, они исторически видоизменялись. Поэтому, когда наши дети, внуки приходят на службу и нужно причаститься просто, потому что нужно причаститься, там сказали близкие, родственники, мама, папа сказали, он формально выполняет все, то есть прочитал правила, там не кушал, там постился, то это причастие ему будет и в суд, и в осуждение. Несмотря на то, что он формально все выполнил. А человек, который может не прочитать правила, где-то не поститься и так далее, но любит Господа, то для него такое причастие не будет в суд или в осуждение. Потому что Христос, опять же, нужно ломать в себе вот это представление языческое о Боге, о том, что Бог заинтересован нас засудить. Да, и поэтому мы с вами подходим к причастию со страхом, потому что боимся в суд себе в осуждение причаститься, а Христос зовет, в то же время зовет, приходите и причащайтесь.
Ну так читайте, со страхом Божьим.
Со страхом Божьим. Мы будем говорить, что страх Божий – это не животный страх, мол, не подходи. В противном случае тогда и не нужно, причащаться. На богословском языке есть такое понятие, как страх Божий. Это благоговение Господа, это интерес к Его заповедям, это такое внутреннее смирение по отношению к Богу, которое не может быть, например, связано с таким страхом, который вот требует какого-то цепенения, и человек больше ничего не будет. Я всем рассказываю, говорю о том, что взаимоотношения Бога и человека похожи на взаимоотношения в семье, муж и жена. Вот что там происходит? Бывает, конечно, в семье, когда жена боится мужа. Да? Причем страх этот именно такой животный, страх нездоровый. Но мы все прекрасно понимаем, что это не в страхе нет любви. А вот в церкви как раз отношение к Богу как раз должно быть именно отношения с любовью. У человека любит Господа, все, вот он будет с ним. Если он не любит, то формальности эти все никому не нужны, прежде всего самому человеку и самому Господу. Да.
Почему мы причащаемся, строго прощаться?
Так сложилось исторически. Вот первые христиане, мы знаем из послания апостола Павла, что первые христиане причащались вечером. Причащались вечером после трапезы. То есть не так, как мы сейчас причастились, а потом пойдем покушаем, потому что мы уже причастились. А причащались они сначала покушали, а потом вот эта их совместная трапеза была именно литургией, преломлением хлеба и вина. Но постепенно, опять же, сложилось так, что служение литургии переместилось на утро. И уже у нас точно такая практика, что требуется 8-часовой евхаристический пост. Сейчас никто не будет дерзать, скажем, служить вечером литургии, да, когда мы с вами наелись. Но, видимо, исторически церковь приняла решение, что лучше так вот проявить такое благодарение, и лучше натощак причащаться, потому что сама практика, которую описывает апостол Павел, ведь она уже принимала такие, скажем так, нехорошие обороты. Апостол Павел как раз и говорит, что вы причащаетесь в суд и в осуждение, потому что вы напиваетесь, вы наедаетесь. И вот где эта мера, как ее вот уловить, чтобы человек благоговейно посидел бы за столом, а потом дальше пошел причаститься, и, видимо, поняли со временем, что лучше утром служить. Смотрите, что апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Значит, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Но в церкви было так. Были нищие, были богатые. Поэтому приносили все люди свои продукты питания на всех. Но человек есть человек, поэтому человек свое принес и тут же и съедал. И вот апостол Павел обличает, что это нарушает как раз смысл вечери Господней. А смысл вечери Господней, чтобы все было бы общее. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, съесть тело мое, за вас ломимое, сотворите мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Да, он говорит, что когда вы приступаете к чаше, каждый должен испытывать себя. Поэтому у нас есть исповедь. Вот. А смотрите, «оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот апостол говорит, что вы можете причаститься в суд себе в осуждение, имея неблагоговение к святыне. А потому вы от этого и немощны, болеете, и кто-то даже умирает. Да, в этом смысле будьте осторожны, когда вы толкаете своих близких на причастие, то поймите, что для них это суд и осуждение. То есть для них это не любящих Господа, не желающих встретиться с Ним, это будет суд и осуждение. за которые они могут быть немощные, они могут болеть и даже умирать. А дальше. Ибо если бы мы судили сами себя, то есть благоговейно подходили бы к чаше, то есть анализировали бы свою совесть, то не были бы судимы. Чем судимы? То есть вот этим болезнью, смертью, немощностью. Вот.
Это же бачка за взрослых, а если дети?
Здесь про детей пока не идет речь, потому что на этих трапезах не присутствовали дети. А дальше, а так как мы судимы, то есть даже если вы заболели и немощны, то мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть человек причащается Христу, он уже Христов. И дабы он не был бы осужденным с миром, то Господь его посещает от него скорбями и сложностями.
Что значит с миром осужден?
С миром осужден, потому что церковь мир. Почувствует. Мир, те, кто не знает Господа, те, кто не любит Господа. Вот. Что еще интересно, что те, кто неверующий, кто хулит имя Господне, кто вот, отворачивается от Бога. Интересно, что в Новом Заветном языке кровь Христова, вот апостол Павел тоже говорит, пейте от нея, сия есть Новый Завет. То есть приобщение крови Христовой возвращает нас в Новый Завет. То есть для того, чтобы быть в Новом Завете, как вот Авраам был в Ветхом Завете, для того, чтобы быть в Новом Завете, нужно причащаться. То есть кровь Христова есть приобщение этому Новому Завету. Не будет Евхаристии, мы с вами не будем иметь это общение с Новым Заветом.
Отец Роман, а как же тогда католики-то без крови Христовой? Получается, они не выполняют евангельские заповеди?
Выполняют. Дело в том, что я сейчас не силен вам сказать, почему так произошло. Скорее всего, что исторически так было. Ведь мы будем, когда говорить с вами о причащении и подготовке к причастию, то исторически было так, что не причащались так, как мы сейчас, то есть лжица и с чаши это. А раньше было так, что одна очередь стояла за телом Христовым, а вторая очередь за кровью Христовой. Я не знаю, почему так сложилось, что кровь Христову не стали давать мирянам. Скорее всего, что вот эти обладки, хлеб, который у них освящается, умакивается в кровь Христову. Я не уверен, не могу вам сказать. И поэтому они причащаются как и телом, и с телом, и кровью Христову.
Это не видело такого распорудивания, просто вот медаль и все.
Да, я не могу сказать вам, я был на месте, но я не помню уже, даже как-то не интересовался вот этой проблематикой. Просто поймите, что если у нас с вами есть недоумение, самое очевидное, что, а как же они тогда не выполняют заповедь Божию, скорее всего, мы чего-то не знаем. Потому что, они тоже умные люди, они тоже думающие люди, и у них тоже есть прихожане,
может,
которые задавали
вопрос.
Да, не могу вам сказать, почему они так делают. Вот.
А что означает слово «конфессии»? Неграмотный человек.
Исповедание, в переводе с латыни, это исповедание. Конфессия означает свое исповедание христианской веры. То есть,
значит, католики.
Католики это конфессия, да, а православные это конфессия, протестанты это конфессия, а уже мусульманство это уже другая вера или другая религия. То есть внутри религии христианства есть разные конфессии, да, разные исповедания, разные формулировки веры. И иногда даже разное понимание веры. Поэтому это конфессия.
Разное понимание.
Даже так, да. Мы с вами говорим о католиках, да, вот, например, исхождение Духа Святого от отца и от сына, а православный говорит от отца. Или, например, понимание роли Папы Римского. Да, католики очень благоговейно относятся к Папе, а мы совершенно спокойно к нему относимся. То есть разная трактовка, даже трактовка
разное
Священного Писания.
Даже.
Да, даже трактовка Священного Писания.
А вот собор 2000 года был.
Да.
Но он был какой?
Он был поместный, да.
То есть это православный?
Причем даже не поместный, а архиерейский собор. Православный архиерейский собор.
Но это на каком уровне тогда его расценили?
Нет, это внутри нашей церкви был. В нашей церкви Есть несколько видов соборов. Значит, самое главное собор – это Вселенский собор. То есть вот существует такая книга, как «Книга правил». В ней написаны все, представлены все правила, которыми руководствуются священники. Вот по иерархии первая категория правил, которыми руководствуется священник, это Вселенский собор. Почему? Потому что на Вселенских соборах представлена полнота православной церкви. Там и епископы, и патриархи, и миряне, и монашествующие, и так далее, и так далее. Это Вселенский собор. Наша церковь, будучи Вселенской, имеет множество поместных православных церквей, в частности 15. Это Русская православная церковь, Александрийская, Антиохийская, потом, значит, Чехословацкая, там, Американская, Кипрская, Элладская и так далее, и так далее, и так далее. 15 православных поместных церквей.
Украинская.
Украинская нет, сейчас дойдем. Это поместные церкви. Внутри поместной церкви могут быть некоторые церкви, например, автокефальные или, вернее, автономные церкви, как украинская церковь. Она подчиняется патриарху Кириллу, но автономная, в смысле, там есть предстоятель, митрополит Ануфрий, который может перемещать епископов по своему усмотрению, по усмотрению синода Украинской православной церкви. Но глобальные вопросы решает она с матерью церкви. Поэтому она просто автономна, то есть самостоятельна. Но она внутри русской православной церкви. Да, но внутри она русской православной церкви. Итак, соборы у нас есть Вселенский. Внутри православной церкви поместной есть несколько соборов. Первый – это поместный собор, где собирается патриарх, архиереи, духовенство и миряне. Поместные соборы. Последний поместный собор у нас был когда? В 2009 году, когда избрали патриарха Кирилла. До этого был в 90-м году, когда избирали патриарха Алексея II. Поэтому был там 71-й год, да, когда снимали клятву там Старогрядцев и выбирали патриарха Кирилла.
Это собираются.
Это вся представители
всех церквей.
Всех православных приходов одной поместной православной церкви русской. Да. Значит, есть особая процедура, когда от каждого прихода или от каждой епархии выбирается несколько мирян, несколько священников, несколько епископов. Дальше. Итак, поместный собор – это собор в одной внутренней православной церкви поместной, где собираются все представители иерархии и мирян. Дальше есть собор архиерейский, где собирается только архиереи. Только архиереи. Если поместный собор в нашей практике собирается только тогда, когда нужно избрать патриарха, то архиерейский собор избирается один раз в несколько лет. В частности, последний архиерейский собор проходил в этом году, в 2016 году. Вот. Вот так вот архиерейский собор и поместный собор. Ну все, остальное там
уже... А что они там решают?
Вот собор.
В частности, в прошлое воскресенье мы зачитывали постановление архиерейского собора. Да? Ну, в частности, там... По-моему, значит, провозгласили канонизацию владыки Серафима, да? Вот. И что-то еще приняли, но вот чтец Григорий нам читал. Вот так вот, да.
Такой вопрос. Вот готовясь к причастию, и в молитвоспове бывают каноны раздельно,
да,
и вместе.
Да.
Так разница какая? Есть какая-то существенная разница в чем?
Все зависит от привычки. Как кто привык читать. Кто-то читает, добавляет акафисты, кто-то читает раздельно, кто-то читает слитно. Абсолютно не принципиально, кто как привык и кто как много читает. Дойдем мы до подготовки, тоже об этом будем говорить.
Сейчас будет сплошная зимница, а
да.
Она никогда будет в части.
Я предложил прихожанам так, не поститься, А в воскресенье, кто захочет причаститься, один денечек. Попроститься один денечек, и то по своему...
Но после рыбы можно будет кушать, да?
Рыбу кушайте, пожалуйста. Да, кстати, можете, поскольку это мясное, то можете перед причастием просто рыбное что-то скушать.
На последнем году, в 2000 году, свободно, отвлекаюсь,
да,
там было решено, что люди, которые второй раз женятся, им можно причащаться, что все типа того. А когда я слушаю отца Германа, сестры из всякой главы, там однозначно по Евангелию. Один муж, одна жена, на всю жизнь после смерти только можно замуж выйти за второго супруга. То есть при жизни нельзя. Как архиерейский собор в 2000 году мог запросто Евангелие так перекрывать?
Нет, у нас в каноническом праве не так все просто. Отец Герман монашествующий, и ему может и просто так все. Но на самом деле сложилась такая уже долгая практика, когда венчаем мы второбрачных, и даже чинопоследование второбрачных. Да, вот, поэтому это не новшество архиерейского собора 2000 года. Это практика православной церкви. Я могу сказать, что архиерейский собор, я знаю, что про это не говорил, а говорил, например, про случаи, при которых возможен развод между супругами. Да, когда там, например, причина для развода может быть наркомания мужа.
Это кто?
Архиерейский собор 2000 года.
Ну да, вот он вот это как раз. Mm-hmm. Фактически переначил Евангелие. Потому что Евангелие тоже я читала.
Не думайте, нет. Одна,
один муж, одна жена.
Да, про наркоманию Христос не говорил, но не речь говорит. Идет о том, что в наше время есть ряд случаев, когда женщина может уйти от своего мужа из-за патологии во взаимоотношениях с мужем. Да, потому что древняя практика, когда жена ни в коем случае не уходит от мужа, и он и запросто может распускать руки и все остальное. И Архиерейский собор прописал, что есть пункты, по которым мы, в общем, можем позволить женщине уйти от мужа. Это болезнь СПИДа, например.
А муж от жены не может уйти, да?
А как правило, в каноническом праве муж в более привилегированном положении. То есть почему-то по церковным канонам принято, в общем-то, что муж уходит, и в общем-то, это так, понятно.
Это
мы же знаем из истории нашей Родины и из церковной истории, что запросто императоры могли развестись, да, потому что там жена, там, например, не могла забеременеть.
Что тоже в древней церкви не особо связано, когда Иоанн Креститель, по-моему, говорил, что ты не можешь жениться на другой, то есть четко понес наказание.
Ты не можешь, да, там, поэтому поймите, что если чего-то не понимаю я, то, скорее всего, что до меня тоже эти вопросы задавали. Значит, есть логика, вот в ней нужно разбираться, нужно понимать аргументы. Деяния архиерейского собора опубликованы и решения архиерейского собора, в том числе основа социальной концепции, так называемый документ, который принят был на архиерейском соборе. В общем, можно познакомиться с этим. Также интересно, что приводятся очень даже разные мнения, противоположные мнения, так что здорово, что, слава Богу, Господь нам дает такую возможность рассуждать и читать.